Новости дилетанта.
Команда исследователей на юге Китая обнаружила останки древних панцирных рыб вида Megamastax amblyodus. Скелеты относятся к силурийскому периоду, что указывает на эволюцию позвоночных. У этих рыб были мощные челюсти с двумя видами зубов, предназначенными для захвата и дробления добычи. Анатомию древних рыб ученым пришлось изучать по частям. В общей сложности было найдено 3 комплекта останков, принадлежащих 3 особям. У одной из них полностью сохранились нижняя челюсть, а у двух других – верхняя. Размер челюсти указал исследователям и на полную длину тела доисторического животного. Считается, что она составляла около 1 метра. Вероятно, рыба достигла столь крупных размеров из-за жесткой конкуренции между многими видами, существовавших в то время. Самая редкая почтовая марка, британская розовая гвиана, в мире продана на торгах Sotheby's. Об этом сообщает агентство Итартас. Стоимость экземпляра составила 9 миллионов долларов. Она стала самой дорогой в мире маркой, проданной с аукциона. Марка была отпечатана в 1856 году в Джорджтауне, столице современной Гайаны. Местный почтмейстер выпустил 3 серии марок различного достоинства, когда эта страна, являвшаяся в то время колонией Великобритании, не получила обещанную партию марок от Лондона. Из самой дешевой серии с номиналом в 1 цент сохранилась только 1 марка, которая была продана в Нью-Йорке. До 2010 года британская розовая гвиана принадлежала мультимиллионеру Джону Дюпону, который был осужден за убийство и скончался в тюрьме в США. Он приобрел марку в 1980 году за 935 тысяч долларов. В последний раз она экспонировалась в австралийском городе Перт в 1987 году. В США на холсте под синей комнатой Пикассо обнаружен портрет неизвестного мужчины. Об этом сообщило агентство Associated Press. Изображение удалось обнаружить с помощью инфракрасных лучей. На полотне четко виден мужчина в пиджаке и галстуке бабочки. Он сидит, облокотившись на руку, на пальцах руки 3 перстня. Как пишет агентство Итартас, это не первый случай, когда картины Пикассо имеют двойной слой. Так, под его произведением «Гладильщица», находящимся в коллекции музея Гуггенхайма в Нью-Йорке, реставраторы обнаружили портрет мужчины с усами. В Чили обнаружены рукописи свыше 20 ранее не публиковавшихся стихотворений Пабло Неруды, лауреата Нобелевской премии по литературе за 1971 год. Находка была сделана во время изучения архивов чилийского поэта сотрудниками фонда Пабло Неруды. Оказалось, что среди рукописей Неруды хранилось более 20 произведений, ранее неизвестных читателю, которые могут быть изданы уже в конце этого года. С аукциона в Кане российский покупатель приобрел автомобиль марки «Альфа Ромео», который ранее принадлежал итальянскому диктатору Бенито Муссолини, сообщает агентство Итартас. За автомобиль заплатили 180 тысяч евро, об этом сообщил аукционист Лё Дюмон. Также он ответил, что автомобиль с открытым верхом купил один из российских музеев, название которого аукционный дом сообщать не будет. Речь идет об уникальной модели, созданной по специальному заказу итальянского короля Виктора Эммануила III. Для Муссолини эта «Альфа Ромео» подверглась значительной переделке. Сейчас машина находится в плохом состоянии и, по словам экспертов, требует значительной реставрации. В частности, предстоит полностью воссоздать сделанную из чеканного серебра приборную панель. Из серебра также были изготовлены ручки дверей и даже капот машины.
В этот четверг после 21 часа тема программы «Дилетанты. Этика мусульман и христиан. Как ужиться в одном государстве?». У нас в гостях журналист, руководитель Центра стратегических исследований религии и политики современного мира Максим Шевченко. «Дилетанты» в четверг после 9 вечера.
Не уходи. Реклама.
Характер, который впечатляет. Уверенность, которая волнует. И дерзость, которая не знает границ. «Опель. Я знаю, что ты купишь этим летом». Непредсказуемое предложение на весь модельный ряд автомобилей «Опель». Подробности в салонах официальных дилеров «Опель» и на сайте opel.ru.
«Опель». Wir leben Autos.
Каждый четверг в свежем номере еженедельника «Аргументы недели». Князи едут на грязи. Почему простаивать курортный потенциал? Административная сиеста. Как безработица в России стала ниже европейской? Читайте на сайте аргументы.ру и в газете «Аргументы недели».
12+. Первая театральная премия «Хрустальная Турандот». Самая изысканная и безупречная награда театральной Москвы в 23-й раз отмечает лучшие премьеры сезона. Почетный приз за честь, достоинство и служение театру получит Юрий Любимов. Награды лучшим, праздник всем. Ждем вас 2 июля в Театре Вахтангова. Церемонию ведут Нонда Гришаева и Григорий Сиятвинда. Генеральный партнер Россексимбанк. Заказ билетов по телефону 228-2080 или на сайте по номиналу .ру.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и
порядок.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дилетанты.
Ну так вот, дорогие друзья, мы начинаем очередной выпуск программы «Дилетанты», который совместно делается и журналом «Дилетант», и телеканалом «Дождь», и радиостанцией «Эхо Москвы». Карина Орлова, добрый вечер. Сергей Бунтман здесь ведет. Добрый вечер, скажу я сам себе. И Максим Шевченко. Максим Шевченко. Максим, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я очень хотел, чтобы именно Максим Шевченко пришел на эту тему, потому что мы неоднократно и беседовали, и я знаю как раз, что думает и что делает Максим Шевченко для того, чтобы как-то в позитив реализовалась тема нашей сегодняшней программы. У нас она названа замысловато достаточно, этика мусульман и христиан, как ужиться в одном государстве, проблем гораздо сложнее. И здесь не только мусульманская и христианская этика для уживания, но здесь еще масса приходящих факторов. Я бы прежде всего задал вопрос, Карина, такой. Максиму я бы задал вопрос, имеем ли мы дело с вот именно проблемой уживание именно по своим традициям, по своей этике, по своему образу жизни и поведению общественному именно христиан и именно мусульман. Вот в этом ли проблема состоит?
Или
общество,
или в какой-то общей нетолерантности? Вот,
нет, слово «толерантность» тут вообще не имеет к этому никакого отношения. Толерантность – это просто выдумка современного некого общества. Есть в отношениях между людьми есть всегда вежливость, этика. Вот я предлагаю слово «этика».
Давайте. А мы этику сегодня
да, социальная
возьмем.
Этика, да, личная да, этика, да. Там, не знаю, какая-то еще. Потому что толерантность – это целый мировоззренческий класс.
Давайте сейчас такая путаница с терминологией, да. Что мы не будем
ее усугублять. Этика отношений.
Да.
Так вот, существует, условно говоря, несколько вариантов такого совместного проживания. Первое – это христиане, живущие в исламском государстве, где, который считается исламским, где власть принадлежит мусульманам, и шариат –
это обязательно теократическое государство должно быть. То есть,
нет, не обязательно, просто я рассматриваю варианты сейчас, Сергей. Допустим, есть Иран, который, конечно, теократическое государство, вилаят факих. Там живет достаточно сильная и влиятельная христианская община, по преимуществу это армяне, естественно.
Да.
И, честно говоря, вот мне все время бывший премьер-министр Армении Тигран Саркисян сказал, что нет ни в одной стране мира, они так хорошо себя не чувствуют, армяне, как они чувствуют себя в Иране.
Карина, это правда.
Как плохо они себя чувствуют в Армении.
Карина, это правда.
Но это вот я его слова говорю. Говорю, это был на встрече с журналистами,
это,
ты сказал.
Это правда.
Нет такой страны, где бы армяне так чувствовали себя хорошо, как в Иране.
Это на самом деле правда.
Вторая ситуация, когда мусульмане живут в стране, которая декларирует себя как христианской страной, где церковь, допустим, католическая или православная, является доминирующей церковью большинства населения. Это помимо России, Украины, Греции, например, там, ну, понятно, европейские страны, Латинская Америка, например.
Uh-huh.
Есть третья ситуация, это демократическое государство, где религия отделена от государства, и где значительная часть населения ей является, ну, нерелигиозной, в которой проживают большие общины мусульман и христиан. Это, допустим, ситуации современной Северной Европы по преимуществу. Вот Голландия, скандинавские страны, формально они там протестантские, но мы понимаем, что на самом деле они, основная масса коренного населения атеистическая, и поэтому мусульманская община, которая в этой ситуации продолжает жить по принципам, которые они... Ну, может быть, они даже не являются никакими радикалами, просто они говорят про себя, мы мусульмане, мы живем по нашим законам, то они, конечно, сильно заметны там. Есть еще четвертая ситуация Соединенных Штатов Америки, которая равно удаляет все религии от государства и запрещает государству вмешиваться в религиозную деятельность, в религиозную политику общин, в которой живут люди самых разных вероисповеданий, невероятных совершенно, иногда по своим религиозным доктринам, живут достаточно... И существуют в американском обществе и салафитские группы, если идти про мусульман, и ортодоксальные христианские группы, и ортодоксальные мусульманские группы. Но в той мере, в какой они признают американские законы как приоритетные, вот американские конституции, там есть четкий принцип: никакая религия не может влиять на государство, и государство не может влиять ни на какую религию.
Вот это здесь, да, вот здесь
это вот четыре варианта.
Зацепиться за два положения. Вот когда ты говорил о третьем варианте, то есть вполне такое светское государство.
Современная либеральная Западная Европа, прежде всего.
Вот да. Вот, атеистическая. Да. Вот, например, такую страну с большими проблемами, не то что с мусульманскими, а с иммигрантами, большая проблема, как Франция, как бы ты охарактеризовал, в какую бы часть ты ее. Мне кажется, что это третья вполне.
Есть три волны просто во Франции исламского населения. Есть исламское население, которое проживает на территории Франции уже более 100, ну, более 150 лет, собственно, с середины 19 века, когда Франция стала становиться колониальной империей и стала захватывать большие территории с исламским населением. Алжир, Тунис, Марокко, Северная Африка, прежде всего. И мусульмане, ведь мы не забудем, что Алжир был заморским департаментом, и граждане Алжира, по крайней мере, многие...
Алжир – это часть Франции была.
Не все. Надо сказать, что не все. Война именно из-за этого шла, что не все арабы и берберы Алжира имели равные гражданские права и считались гражданами, но многие имели. И Французская республика тогда не делала разницы, а мусульмане призывались во французскую армию, достаточно проехать по северу Франции в районе Реймса или Вердена и увидеть огромные кладбища мусульманские, марокканцев, алжирцев, тунисцев, которые пали за свободу Франции, над которыми развивается трехцветный французский флаг, но везде стоят эти вот мусульманские столбики, значит, с арабскими именами, там, значит, какими-то аятами Корана, наверное.
Недавно, кстати, хороший фильм о мне об этом
и так далее. Сделали, есть, да, потрясающий фильм про то, как алжирцы участвовали во Второй мировой войне и приняли смертный бой, да, с немцами где-то там, то ли в Арденнах, то ли где-то еще, да, не помню.
И там лучшие сейчас вот франко-магрибинские актеры играют.
Там. И там еще такой был нюанс, что когда Алжир стал отдельным, то многие ветераны войны потеряли права на военные пенсии. И они их восстановили только в 90-е годы. Только в 90-е годы Французская республика признала право мусульман, которые сражались за Французскую республику, на полную получение всех пенсий. Они считались людьми второго сорта. И есть новая волна, которая вызвана современной экономической ситуацией в странах Северной Африки, которая хлынула, которая франкоязычная, которая хлынула во Францию, которая создала эти гетто. Мы видели их во многих французских городах. И внутри самой мусульманской общины Франции есть четкое совершенно разделение. Есть натурализовавшиеся мусульмане-французы арабского происхождения. Причем есть даже вот, не знаю, там школа арабских парижских поэтов, марокканских, Тахар Бенжелун или Юсеф Септи, например, там убитые фундаменталистами в свое время. Они составили уже славу французской поэзии. Они писали на арабском и на французском языке, например. И могу сказать, что уже вот есть поколение французов арабского происхождения, которые вполне мусульмане, которые вполне там носят, их женщины носят хиджабы. Это не вновь приехавшие из глубин Сахары люди. Это люди, бабушки и дедушки, которых родились в Марселе, или родились в Нанте, или родились в Бордо, например. Процесс несколько более сложный. Обретение человеком своих корней, этнических, да, корней. Перед лицом неолиберализма современного, который стирает грань не только между народами, но мы, как мы видим, по некоторым законам между мужчинами и женщинами, многие группы этнические, социальные на это реагируют достаточно болезненно. Они как бы выстраивают стену, гетто своего рода создают гетто, что, кстати, для истории Европы вполне нормально, ведь гетто еврейские выстраивали не антисемиты, а сами еврейские общины, чтобы защитить целостность религии иудаизма от влияния тех, кто ненавидел евреев.
Вот опять же, к словам Карин, вот Карин, как слово гетто приобрело совершенно другое значение.
Нет, ну просто вот пражское гетто, век, допустим.
Пражское гетто,
сами евреи, да, селились в нем, чтобы не смешиваться с теми, кто не был евреями.
И потом-то также оно пришло в упадок, в общем-то, довольно задолго до всей, до оккупации,
ну,
и так далее.
Оно все-таки пришло в упадок, еврейская жизнь Европы пришла в упадок в годы Второй мировой войны, когда был Холокост, когда было истребление.
Там его, в общем-то, снесли в конце 19 века, когда это уже было не еврейское поселение.
Ну, оно просто в центре Праги было совсем. Всем. Да, конечно, там проходили процессы социализации, которые описаны и Шолом Алейхомом, да, в России, да, да, и Густавом Мерингом, описаны в романе «Голем» великом, скажем так, в той же самой Праге, например. Поэтому, ну, вот мусульманская жизнь, она примерно такая же, с одной разницей. Мусульмане имеют огромную цивилизацию за своей спиной, в которой постоянно вновь и вновь возвращаются принципы религиозной фундаменталистской организации жизни.
Вот.
И есть постоянно вот это давление, наличие в современном мире, ну, примерно 1,5 миллиарда людей, которые в ответ на вопрос, кто вы, скажут, мы мусульмане. Оно, конечно, серьезно влияет и на эти группы, которые находятся в Европе, потому что они должны соотноситься со своими этносами. Человек не может полностью разорвать связь со своей родиной.
И это очень разное, вот в этих во всех волнах, о которых ты говорил.
А вот вопрос у меня, да. Вот по Франции. Если у них, ну, как бы, вот те самые первые, да, которые натурализовавшиеся давно, там, 100 лет.
Но они при этом, ну, многие из них остаются мусульманами.
Да, да,
они,
да, мусульмане.
При этом не стали французами,
да,
католиками,
это
и так
важно,
далее.
Да,
они,
да.
Но
да.
Они стали гражданами.
Они французы, они французы.
Они французы,
но они в политическом смысле, да. В политическом смысле они стали гражданами нации. Франции.
Да, да.
Они, нет, ты его спроси, Вот он спросит, нет. Ты француз?
Француз.
Нет,
да.
Он скажет, я марокканец. Но ты спроси, ты гражданин, ты ситуаен там, да? Он скажет, конечно, естественно.
Но там еще даже по косвенным таким, это очень важно, по косвенным вещам, потому что очень во многих вопросах общественной жизни, государственной жизни, вот он совершенно едино выступает, единым фронтом со своими абсолютно африканцами или французами, французскими французами. Они выступают за единое там самоуправление, устройство. Они очень интересны. Я видел многих лицеистов, которые говорят, все одинаковые. Потому что у них одинаковые там школьные проблемы. Но при этом девочка в платочке, там, а мальчик там беленький из Британии. Но они говорят про одну.
Я вот могу привести такой пример, очень интересный, о том, что такое память людей в современном мире, когда нам кажется, что люди ничего не помнят. В начале 90-х я путешествовал автостопом по Испании, и я тогда так ездил, и где-то под Валенсией, помню, меня, значит, останавливает, я остановил машину, в ней сидят марокканцы, там 4 человека марокканцы. Я говорю, ну, подвезите меня туда-то. Они говорят, вот мы едем в маленький городок. Я их спрашиваю, мы общаемся там на смеси английского, как такого. Я говорю, а вы куда едете? Они говорят, а мы едем, там будет «Ле Нуи де Кретиен Эмориск». Ночь христиан и морисков, говорю, а вам-то там что? Говорит, понимаешь, там будет, у них будет карнавал, праздник в Испании в эту ночь, ну, как бы вот изгнание, это, значит, изгнание мусульман и евреев, которые провели Изабелла и Фердинанд Кастильский.
Да.
Там уже люди не помнят, есть просто праздничный карнавал. А вы, говорю, что там будете делать? Говорит, это был наш город. Мы в эту ночь приезжаем, на окраине города садимся, исправляем траурную тризну.
А было
это ночь воспоминания.
В 1492-м
самом почти 500 году, лет да. прошло. Более чем 500
более,
лет
да.
прошло. Говорит, то есть пока они будут праздновать праздничные карнавалы водить, а я приехал туда и провел там, сидел с ними, видел там, они изображают абенсерахов, то есть благородный гранадский мусульманский род, католические роды, Фердинанд, Изабелла, а на окраине города в доме сидят марокканцы родом отсюда, потомки морисков, которые вспоминают, поют траурные песни всякие и совершают траурную молитву по своей родине, которую их лишили. Это о том, как долго люди помнят и что они помнят. Никто ничего не забывает никогда.
Вот касательно Франции, откуда взялись вот эти все протесты, которые были
какие
там
протесты?
Несколько лет назад? Ну, антимусульманские в Париже там.
Ну, это нормально, потому что...
Но если у них есть уже как бы долгий опыт многолетний совместного
проживания, дело в том, что протесты
это?
Не против, но, во-первых, могу сказать, что анти есть в современном мире достаточно внятный, в том числе и политический интерес у разных государств, у разных политических групп. Направить там ненависть где-то на христиан, где-то на мусульман в информационном обществе, оправдать, допустим, создать общественное мнение перед участием там вторжения в Ирак там, или, допустим, в Алжир. А что вы улыбаетесь? Так и есть, Карина, на самом деле. Понимаете, в равной степени в исламской стране какой-нибудь, в исламском мире могут быть... нападки, допустим, на... Ну, я, правда, не встречал нападки на христиан конкретно, за исключением таких диких мест, одичавших совсем, где разрушена государственная какая-то структура, где война идет там...
Например, это Судан или что?
Ну, Йемен, например, где христиан отродясь не было, отродясь не было христиан последние там века, понимаете?
Но все равно они плохие.
Ну, там были христиане, там были специалисты, британцы и так далее. Ну, потому что горе, беда людей в гражданской войне, которая... десятилетиями. Кто виновен? Запад. А Запад – это христианское пространство для мусульман. Им не важно, что там уже давно возглавляют люди, которые не верят во Христа. Когда вот я был в Афганистане, я разговаривал с талибами, они меня спрашивают, ты кто по вероисповеданию? Я говорю, значит, аномасихи, я христианин. Угу. Они меня спрашивают, афганские пуштуны, румия,
какой, да.
Румия или франкия? То есть значит, греческий или... там или франк.
Латинского, да.
Я говорю, ортодоксия, значит, румия. Говорят, это, говорит, хорошо, потому что с франками мы ведем войну.
Хотя они такие же франки, как я, вот, в общем-то...
Ну, для них франки – это западные, это католики и протестанты. Знаю, да. Католики и протестанты.
Ну, ладно.
Люди все различают, то нюансы
есть,
различаются.
То есть вы хотите сказать, ну ладно, про Францию окей, то есть нету там никаких искренних претензий к мусульманам, нету никаких проблем.
Ну почему, есть претензии к террористам, ну, наверное, которые действуют от имени и ислама, и с там есть претензии, кто-то же взорвал бомбу на Сен-Мишель, это же было, понимаете, в метро. И до сих пор, правда, не знают кто, но ответственность взяли на себя какие-то группы радикальные. А потом есть, конечно, фашистские группы всегда в современном обществе, которые, набивая себе цену, раз какие-то популистские лозунги выкидывают. У нас тоже, извиняюсь, есть. У нас, когда человек, вице-спикер Государственной Думы, призывает колючей проволокой оградить Северный Кавказ, ограничить его рождаемость его народов. Я, например, не верю, что он так думает на самом деле, честно вам скажу.
А зачем?
А вот скажи, да, это просто он работает, на повышение популярности в массе таких вот совершенно... простых избирателей своих. Он работает на электоральную свою массу. Потому что сейчас вот он встречается, допустим, там на Северном Кавказе с разными лидерами, и его и еще медалями награждают на Северном Кавказе, понимаете, за что-то там. За
ну ладно, а в России-то какие проблемы можно выделить? Вот главные, в отношении христиан и мусульман. Ну, есть же они?
В отношении христиан и мусульман, во-первых, могу сказать, что есть отношения между фундаменталистскими группами. Отношения между фундаменталистскими группами любыми, это универсально, это не специфические исламские или христианские отношения, они продиктованы тем, что любая фундаменталистская группа, радикальная фундаменталистская, она сектантская по своему мировоззрению. Я считаю, здесь есть универсальная психология закрытой группы, которая считает, что доктрина, которая исповедуется внутри нее, она единственно правильная. Книги, которые читаются внутри этой группы, единственно правильно, другие книги читать нельзя. И еще главное для радикальной группы – это враг. Понимаете, это внешний враг. Там не рассматриваются нюансы богословской дискуссии. Вот, допустим, который вел Иоанн там, Дамаскин с мусульманскими богословами, понимаете, которые с удовольствием друг с другом разговаривали. Или Франциск Ассизский, мы знаем из его жития тоже, когда он попал, значит, туда в плен.
Совершенно верно.
Да, он тоже там вел многочасовые разговоры, вел, значит, с мусульманскими богословами и вызвал их уважение огромное своей верой и своим принципам. Потому что если люди вменяемо об этом говорят, мусульмане...
А разговор христиане... между вот такими фундаменталистскими группами, он... Это стена. Это стена, да?
А там дело в том, что любая фундаменталистская группа, для нее сначала враг находится внутри своей же конфессии, первый враг. Угу. Потому что это враг, который находится рядом, с которым мусульмане говорят такфиристы, то есть такфир... Это обвинение в неверии. Но я извиняюсь, в христианском сообществе то же самое. Это обвинение в ереси.
Угу.
А далекий враг, символический такой совсем, для мусульман христиане там, или евреи, для христиан тоже евреи-мусульмане,
да.
Знаете, для евреев-мусульмане-христиане. Ну, это как бы на дальней периферии
Максим,
находится.
Здесь от Карины вопрос был какой. Вот что это дает как проблема? Вот мы сейчас немножко...
Какие углубились. Проблемы-то есть? Да,
вот я считаю, что в России проблем, истинные. Собственно говоря, отношений между мусульманами и христианами богословских нету как таковых. Были попытки.
Богословских, но...
Были
отношений?
Попытки. А вот я могу вам сказать, что Царство ему небесное, покойный Даниил Сысоев, диакон, который был убит каким-то террористом прямо в церкви, он... участвовал, я просто был модератором этой дискуссии с Али Вячеславом Полосиным, бывшим священником православной церкви, который является мусульманином, принявшим ислам. Это была очень серьезная, глубокая богословская дискуссия, в которой стороны сначала воздерживались, подписывали меморандум некий. Ну, потому что в любой дискуссии, ведь традиция богословских дискуссий – это старая традиция Сорбонны, например, университетской, заранее договариваются не касаться каких-то вещей сакральных, которые являются принципиальными и которые не могут быть затронуты в простых бытовых таких беседах, допустим, личности пророка или там природы Христа, да, вот если так симметрично с обеих сторон брать. Дальше люди обсуждают. Есть проблемы языка. Не только языка, ведь мы знаем, что фундаментальное богословие православное на греческом языке, мусульманское на арабском языке, на самом деле, или там на фарси, на таджикском, там газали и так далее писали, да? Но в целом проблемы языка дискурсивного. Одно и то же ли мы понимаем, когда говорим?
Во.
Это же важнейшая проблема диалога.
С этого начали, в совершенно светских, в светском понимании. Вот когда мы говорим и до передачи, и в начале передачи, мы очень многих
терминов просто... Вот мы говорим Бог, просто... понимаем ли мы одно и то же?
Да.
Мы говорим, вот. Там, вот Сын Божий. А в каком смысле Иисус Сын Божий? С мусульманами мне много раз доводилось разговаривать. Они говорят, вы предаете Богу Сына. Говорит, нет, говорю, мы не предаем в том смысле, как Геракл, сын Зевса. А в каком смысле? Тут начинаются нюансы, потому что если я начну излагать православное богословие, которое сформировано Вселенскими соборами, на греческом языке переведено на русский,
да.
Я вам скажу, что большинство мусульман не поймут, о чем речь.
А можно дойти до достаточно простых вещей, достаточно, то есть самую суть взять.
Изложить веру, конечно, да, можно.
Можно ведь.
Во-первых, я всегда говорю, что мы христиане, мы не многобожники никакие, мы не верим во множество богов, мы верим в единого Бога, как и мусульмане. Когда мы говорим об ипостасях и о лицах Бога, ну, это да. Мы знаем, что даже уже в ранние соборы вели достаточно острую дискуссию о том, что лицо и ипостась – это не одно и то же, и из-за этого столько было сломано.
Сейчас, просто проблема, просто
проблема, что столетие богословской тончайшей работы практически невозможно кратко изложить там, даже в несколькочасовой беседе, в несколькочасовой дискуссии. Но этика отношений – это важно. Я лично считаю, что этика универсальна. Что когда ты беседуешь с человеком, с другим, другой веры, другой цивилизации, прежде всего, скажи ему «здравствуй», «салам», если ты говоришь с мусульманином, и не жди, что он тебе даст в ответ «салам». Допустим, если он фундаменталист, он не обязан давать тебе «салам», так же, как ортодоксальный еврей «шалом» не скажет каждому.
Не всякому да. скажет. Мы сейчас прервемся.
И старообрядцы ведь не всякому дают тоже.
Совершенно верно. И через 5 минут мы продолжим. Кстати, у нас будет вот именно к этому наша звуковая иллюстрация.
Дилетанты.
В эту пятницу после 21 часа программу «Суть событий» ведет Сергей Бунтман. Не пропустите в пятницу после 9 вечера.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Дилетанты.
Мы продолжаем разговор о том, этика мусульманская и этика христианская, как ужиться в одном государстве, в одном обществе. И я бы сейчас, прежде чем мы перейдем вот к действительно таким вот проблемам практическим, потому что мне задают, естественно, тут и нам с Кариной, мы здесь смотрим, мы задают нам практические вопросы. А что нам Давайте. Делать с тем-то и тем-то? Но я перед этим, я бы хотел очень интересно послушать действительно 2 минуты фрагмента из фильма «Боги и люди». Или о людях и богах, как его иногда называют. Это фильм о миссии, это действительно случай был. Это миссия цистерцианская в Алжире. И 150 лет примерно жила эта миссия в алжирской деревне. Они все друг друга знали в нескольких поколениях монахов и жителей. И потом во время буквально действительно войны, террористической войны, они оказались в очень сложной ситуации. Их все призывали уехать. Они не уехали, потому что они не собирались бросать тех, с которыми они жили бок о бок очень долго.
Да и для многих французов Алжир стал родиной просто.
В конце концов их убили. И кто убил, до сих пор непонятно. Но здесь вот очень интересно. Послушайте кусочек посещения праздника деревенского. И вы услышите молитву и ее перевод. Не всегда точный на русский, но меня в свое время это не то что поразило, просто очень это было проникновенно. Послушайте.
Проведи нас прямой дорогой, дорогой тех, кого ты благословил, не тех, против кого ты разгневан, не тех, кто заблудился, а Аминь. Вестник верит в то, что было послано ему, его господином и верующими. Каждый верит в Бога, его ангелов, его книги и его вестников. Мы не разделяем его вестников. Они говорят: «Мы слушаем и повинуемся. Господь, дай нам прощение. В Тебе возвращение домой». Господь не наказывает душу спасти свою возможность. Он наградит за добро, которое сделано, и накажет за сделанное зло. Не испытывай нас, если мы забыли или сделали ошибку. Не загружай нас так, как Ты это делал с теми, кто был до нас. Не обременяй нас тем, что мы сможем вынести. И прости нас, и будь к нам милосердным. Ты наш защитник, и помоги нам против неверующих.
Ну вот, я не знаю, что здесь принципиально, с чем мог бы не согласиться христианин.
Посланник. Обсуждение миссии пророка,
ну, да.
Это то, что если вы хотите сохранить хорошие отношения, дружеские между христианами и мусульманами, как обсуждение правды Христа, я уже говорил об этом.
Да.
Вот лучше это не абсурд. Лучше давай так скажем. У меня был такой момент, я сидел так в окружении таких бородатых, таких ваххабитов с автоматами. Они мне говорят: вот там, а что ты, Максим, так много знаешь про ислам, что ты ислам не принимаешь? Я говорю: ребят, давайте так, вот вы умрете, и я умру. Это 100%. Вы верите в страшный суд, и я верю в страшный суд. Это основа нашей веры. Вот давайте вот умрем, а потом посмотрим. Будет нас Бог судить за то, по партийной принадлежности, или за то, что ты пленного не убил, что ты накормил голодного, что ты там и так далее. Мне сказали: да, в этом есть разум. Давайте, говорю, оставим богословские дискуссии на более благополучные времена, когда не будет войны между людьми, которые принадлежат к разным религиям, когда можно будет сесть и за столом спокойно там, не знаю, договориться в рамках университетской кафедры, поговорить о таких тонких нюансах, о которых мы говорили в первой части программы.
Совершенно верно.
Сейчас, мне кажется, потому что, ну, абстрактное государство, я уже сказал, есть разные типы, меня интересует Российская Федерация прежде всего.
Нас тоже.
Я много этими вопросами занимался, и я всегда говорил, вот мой совет есть следующий. Надо всегда четко следовать своей совести и отделять. Есть следование законам, есть законы общие, которые являются механизмами функционирования общества и государства. Если эти законы не противоречат вашей вере принципиально, если эти законы не заставляют вас поклоняться идолам или изменять вашей вере, то ничего в этих законах нет такого, чего не надо соблюдать. Для христиан это точно такие же принципы. Они точно так же сформулированы, между прочим, в социальной доктрине Русской Православной Церкви. Если государство принимает нечто, что прямо противоречит христианской вере, христиане могут не подчиняться государственным законам. Это много обсуждалось, когда тогда еще митрополит Кирилл был инициатором принятия социальной доктрины.
И для мусульман то же самое. Это очень тяжело проходило тогда.
Да. Если приходит государство, которое принципиально безбожное, или принципиально говорит, что мы уничтожим вашу религию, мы уничтожим ваши молельные дома, то верующий обязан ему сопротивляться.
А оно безбожное только если говорит, мы уничтожим ваши молельные дома?
Ну, в принципе, да.
А если оно поддерживает молельные дома, строит храмы, например, 200 штук в столице какого-нибудь государства,
я но считаю, при этом это мало.
Ведет себя
я
довольно
считаю,
безбожно.
В Москве, в которой было 1600 других храмов, 200
нет,
храмов...
Нет, это... Максим, здесь в другом вопрос-то, в другом.
Что такое
ведет себя безбожно?
Да. Не по отношению к
религии. Дело в том, что скажу так, если оно кокетничает и с христианами, и с мусульманами, и из церкви, а ведет себя, в общем-то, во многом античеловечески.
А я считаю, что любое государство ведет себя безбожно и античеловечески. Молодец. Я считаю, что даже Людовик Святой, который таким был назван, совершал поступки, которые несовместимы были с Евангелием.
Был такой. Так,
он организовывал разные завоевательные походы под видом крестов. В Египет, например, знаменитый поход, который в итоге все равно кончился капитуляцией и переговорами, но в ходе которых погибло столько народу, понимаете? А ради чего? Это же была колониальная война, по сути.
Максим, разве мы можем судить
поэтому я вообще считаю, что государство само по себе понятиям. Кесарь – это символ того, что противостоит Богу и тем, кого он посылает.
Но кесарю это мы должны отдавать, кесарю.
Ну, а не Божие. Но не Божие мы должны отдавать Кесарева.
Да, а
не
наоборот.
Поэтому,
наоборот.
Когда Кесарь посягнул на церковь, упразднил патриаршество и вел синодальное правление, это была победа Кесаря, которую он выиграл, я имею в виду Петра. В ожесточенной религиозной войне, которая шла весь 17 век в России, подавив и уничтожив христианское сопротивление, подавив и уничтожив сотни тысяч русских православных людей и поставил оберпрокурора. Это была победа, это было вмешательство Кесаря в дела Божии, безусловно. Это не принимали русские люди, и находясь фактически в режиме оккупации, которая называлась империей, многие это так воспринимали. Господа были вообще принципиально чужими. Мало того, что они были еще иноверцами по преимуществу, там, не знаю, немцами там, и так далее,
мы шотландцами, сейчас, голландцами. Мы сейчас немножко уйдем.
Да, давай не будем уходить.
С Максимом поэтому... Леонардовичем так всегда. Итак, нет, давайте, христиан и мусульман.
Тема интересна, но, кстати говоря...
Шпильку мне вставили.
Целый набор. Хорошо. Друзья, давайте все-таки подумаем, вот как нам отвечать на вопрос, а что мне делать с наглым узбеком и так далее?
Я просто во-первых, надо понимать, что наглость – это не свойство мусульманина. Поверьте, если бы вы жили рядом с настоящим богобоязненным мусульманином, то вы бы встретили прекраснейшего, приветливейшего человека, который бы никогда бы не сел бы на стул вперед вас, когда бы не прошел бы в дверь вперед вас, который, если бы вы у него попросили что-нибудь, я же знаю этих людей, понимаете, он отдал бы вам свой кусок, там и так далее. Если
Вы просто не знаете
наглого узбека, наглого таджика, или наглого киргиза, или наглого кого-то.
Это не потому, что он мусульманин,
наоборот. Это потому, что он отрицает принципы, которые декларирует ислам.
Это я согласна. А как быть вот с христианами, с православными русскими людьми, которые выступают бесконечно каждый год, они против Курбан-байрама?
Они выступают не против Курбан-байрама. Их надо воспринимать, просто всякая проблема, она зависит от того, как мы ее описываем.
Нет, нельзя собираться.
Я тоже считаю, что нельзя баранов резать на тротуарах и на газон.
Никто не режет.
Нет, договорились. По-моему, договорились.
Но после договорились, я извиняюсь, сколько было сломано копий.
Да,
прежде чем договорились. А всего-то было дело. Как говорится, есть там праздник жертвоприношения. Животных так и так режут. Просто делайте это на территории мечети или выделяйте им специальное место. Закрывайте это, там, не знаю, фанерными щитами. Не делайте это просто там,
нет,
где...
Нет, там же выступали не столько, сколько против баранов, сколько против того, что они там тысячами
обществе.
Собирались. Но это не
то,
наше,
что собирались тысячами, это проблема тех, кто много лет строит мечеть. За это время, извиняюсь, в Чечне были построены десятки мечетей, слушайте, понимаете?
Чечня богатая.
Большего размера. Москва точно богаче.
Москва что? А что там стоит? Вот я не понимаю, в чем проблема, когда у нас мечеть в Выползовом переулке, мечеть вот там вот в Выползовом переулке у нас, где была старая мечеть всегда, когда она построена, вдруг построили минареты, построили купола, и все стало.
Не могут... Вот я считаю, что это затягивание строительства, конечно, создает среди москвичей напряжение. Конечно, москвичи... Конечно, это огромная нагрузка на город. Конечно, тысячи людей приезжают, и они не умещаются там.
Нет, ну вот мы знаем, что творится на Минской улице, вот там, где на Поклонной есть мечеть небольшая, где на Минской улице каждую пятницу... Это из-за того, что мало вообще мест.
Конечно, государство должно и московские власти должны организованно подходить к этой проблеме.
А почему,
конечно, когда наступает Курбан, то надо там заранее, как говорится, согласовывать с лидерами общин, не только с муфтиями, которые ходят там в разноцветных халатах, а найти там, если есть узбекские какие-то вот общины, я вас уверяю, есть неформальные лидеры какие-то, с которыми вполне можно выйти на контакт и которые сказать, ребята, вот давайте ваши там 5000 человек, допустим, мы вам организуем где-то там вместе, там вот недалеко, вы живете, допустим, где-то, не не знаю, там, в Митино или где-нибудь еще там, да, вот мы пойдем вам навстречу, что-то поможем организовать. Нам не надо, чтобы вы приезжали в центр Москвы, такая масса людей.
А почему масса людей может стоять в храм Христа Спасителя? Перекрывают дороги, центр города.
Извиняюсь, так перекрывают же дороги. Так там организовано все, Карина. Вы просто никогда там не стояли.
Я?
Вы не знаете, как
стояла,
там. Так вы видели,
работала,
как там организовано? Видели,
да,
что там стоят
священнослужители? Да, я видела, что перекрыты все улицы вокруг, не пройдешь, не проедешь.
Правильно, так проблема на Курбан была в том, что никто не организовывал это движение масс.
Но вы же сейчас говорите, не надо ехать в центр. Почему православные могут стоять
Объясняю.
На Волхонке,
во-первых,
а эти должны где-то в Митино?
Нет, я так... Во-первых, Митино – это тоже место совсем неплохое, поверьте.
Действительно, шикарное.
Во-вторых,
прекрасно.
Во-вторых, скажу вам, что это несколько разные вещи. Там, где стоят православные вокруг храма Христа Спасителя, там оборудована территория для того, чтобы стоять. Там есть огромная набережная, там есть большая территория вокруг храма Христа Спасителя, там есть подходы, подъезды и так далее.
Слушайте, вы так говорите,
теперь
как будто...
возьмем проспект Мира, мечеть на проспекте Мира. Там нет оборудованной территории вокруг того места, где находимся сейчас. Когда там собирается 10 тысяч человек,
меня извините,
это возникает проблема для всего города.
Но вы так говорите, как будто территорию вокруг храма Христа Спасителя специально оборудовали для того, чтобы там
Конечно,
стояли православные.
Специально оборудовали.
То есть сначала был храм,
Конечно,
а потом
нет, ее
набережная.
Специально оборудовали.
На самом деле,
вот
когда вместо преснопамятного бассейна делали новый храм, что там хорошо было сделано, так это то, что разгрузили пространство.
Но потом, поверьте, есть еще такой момент. Вот я, знаете, человек, который я очень толерантно отношусь к мусульманам, к нашим
слово?
Братьям.
Какое слово?
Нет, хорошо, я с большой симпатией отношусь, я с большой симпатией, я интернационалист.
Хорошо, я понял, да.
Скажем так. Но я могу сказать вам, что это, конечно, огромная нагрузка на город, на его самосознание, когда огромные массы и на культурного, и на язычного населения, как правило, вдруг приезжают в центр города. Понимаете? И... скажем так, да, человек, обладающий высоким уровнем самосознания политического, там, не знаю, философского, религиозного или демократического, допустим, скажет, это нормально.
Максим,
но основная масса москвичей...
Так а как заставить эту основную массу москвичей понять?
Не надо никого заставлять.
Хорошо помочь.
Москвичи – это свободные люди. Чтобы помочь, надо организовывать празднование Курбан-Байрама в тех местах...
Я могу вам сказать, как человек, который вырос в тех местах напротив мечети. Я все свое детство провел. Каждую пятницу, когда мы идем, я уж не говорю на праздники, не может проехать 50-й трамвай, идут, причем старики идут, а тогда это была единственная мечеть вообще в Москве.
Ну, не идут... единственная, была историческая всегда, еще маленькая, на Большой Татарской.
На Большой Татарской она была закрыта.
Закрыта была?
Она была закрыта. И была единственная в Выползовом переулке. И идут по путям, идут вот пожилые татары в этих кожаных сапогах с галошами, там идут масса народу. Идет масса народу. Это было неудобно. Сделали великие Олимпийские игры. Все снесли к чертовой бабушке. Вот.
Ну да.
Все снесли. Но вот это место мечети, там ничто. Разрешите вы использовать эспланаду Олимпийского, которая там есть? Разрешали бы. Туда пускали.
Не, ну давайте огромный. Сейчас не будем как бы влезать в прогативы муниципальных властей. Это сложный вопрос. Каждый раз организация сегодняшнего боя, перемещение тысяч людей,
это как пример,
спецмероприятие.
Это как пример того, что плохо организовано, а потому...
Я считаю, что мусульманские власти тоже виноваты. Они не подавали вовремя заявок, они не вступали в контакты с московскими властями.
Верно.
Они
верно.
К этому относились верно. Как к некому стихийному мероприятию.
Верно.
А я считаю, что не может быть стихийным мероприятием в огромном городе собрание нескольких тысяч человек.
Вот скажи, Близ, тогда, вот просто вот сейчас, вот последнее.
Причем сами эти люди, мусульмане, они там, ну я не знаю, там люди, как всегда, разные, я не обобщаю никогда, понимаете, но большинство людей... Людей, которые приезжают на праздник.
Наши пути, не через начальство, не через глав там каких-нибудь вот муфтиев или мэров и так далее. Вот наше, как нам организовать, какие шаги мы можем совершенно спокойно сделать?
Ну, во-первых, надо, конечно, организовать в Москве, ну, мы говорим сейчас про Москву, как я понимаю.
Ну, хорошо, Москва, да, действительно, огромный...
Я считаю, что в Москве есть всегда будет присутствовать огромная масса инокультурного, иноязычного населения, в том числе и исламского. Москва как мегаполис, регулируя, не регулируя трудовую миграцию, навсегда будет втягивать в себя, тем более по мере еще развития Евразийского союза, огромные массы населения из Средней Азии. Временно люди сюда приезжают на месяц, на неделю, на год работать или хотят тут жить.
Причем это в Средней Азии, у нас есть свои регионы.
Нет, секундочку, наши регионы — это десятки тысяч все-таки, понимаете. В Москве кавказцев, поверьте, счет идет на тысячи. То есть кавказцы, кавказцы. Вы посчитайте всех, допустим, кавказцев, живущих в Москве. Это не очень более большой процент. Это,
но они заметнее, чем узбеки.
Да, но и потом друзья.
Они заметны, потому что они находятся в другом социальном слое.
Да.
Потому что они граждане, во-первых, России, и многие из них — это успешные люди в социальной жизни.
Да, успешные.
Да, успешно, это бизнесмены.
Максим,
это...
если у них есть деньги...
Сарина, вы сейчас лучше воздержитесь, чтобы ваше высказывание не привели характер какой-то случайных ксенофобских. Поэтому давайте...
Не, ну просто давайте не будем говорить про 23-летнего жителя Дагестана, который едет на черном Гелендвагене с номерами...
Ну, что ему отец купил. Вы же так любите либеральный капитализм, Карина.
Вряд ли этого человека можно назвать успешным.
Почему?
Ну, так
успешный его отец.
Отец-то где деньги взял?
А это другой вопрос. Я-то противник либерального капитализма вообще в целом.
А это не либеральный капитализм.
Вы начали прозревать. Следующий шаг – это перечитать «Капитал» Карла Маркса.
Для того, чтобы...
Перечитайте.
Подождите, Максим,
вы поймете, Карина, почему.
Максим,
это Карина, плохо.
Давайте я вам скажу, что здесь для сравнения просто можно, чтобы уравновесило, можно пойти просто на парковку двух мест МГИМО и финансовую.
Мы говорили о другом.
Особенно,
мы говорили о другом.
И там
понятно?
Машин полно.
Не, ну это, короче, наши,
что
наши
мы можем
мусульмане.
Делать? Вот что, да, ты говоришь, что много.
Я считаю, что надо просто готовиться к таким праздникам, надо выделять какие-то. Мы же выделяем, вот есть какой-нибудь там, не знаю, фестиваль, рок-фестиваль проводится, понимаете, куда мы знаем, что соберется 50 тысяч человек.
Понятно.
Значит, вот если Курбан...
Пьяных рокеров с пивом.
Карин, мы не об этом говорим.
Что, серьезно?
Если есть страшно. Курбан... то московское правительство, российское правительство, чтобы оказать там уважение гражданам России, гостям России, находящимся на законных основаниях, чтобы не скапливать в центре Москвы массы людей, выделять какое-то место, какое-то поле, готовит его вместе там с Советом Муфтиев, Центральным Духовным Управлением Мусульман России, да с кем угодно, понимаете, кто готов взять на себя организационную ответственность. Вот я, допустим, в Лондоне был гостем исламского, значит, британского исламского форума. На Исайде есть огромный центр, называется Excel. Британские мусульмане – это респектабельный middle class. Среди них практически нету то, что называется social trash. Это, ну, практически... Нет, практически нету, потому что они ориентированы. Это пакистанцы, индусы, бангладешцы. Они ориентированы на социальный рост. В Палате лордов 6, по-моему, лордов-мусульман, там, или 4 лорда-мусульманина. Причем лорд Экбал – это человек, который может позвонить принцу Чарльзу, понимаете, и с ним поговорить, например. Вот в этом Икселе собралось 70 тысяч человек. Огромный. Там вообще не было полиции. У них высочайший уровень самоорганизации. Потому что они британские граждане. Ну, или хотят ими стать. Они уважают законы британского государства, при этом они мусульмане. Им никто не запрещает носить хиджабы, быть там, не знаю, молиться, еще что-то. Но они делают это так, чтобы не вызывать конфликты с населением. Хотя, наверное, есть регионы, где есть там белые фашисты,
скинхеды, есть Англия. А может быть, это население такое, которое не видит в этом
не
конфликт?
Не надо. Там есть такие районы.
Там есть радикалы. Но
там в Британии целом есть такие районы, понимаете,
что
где идет просто расовая
правовая
война.
Правовая культура, культура терпимости в Великобритании вот так, а
вы
в
заблуждаетесь.
Вот так.
Великобритания – это страна, которая еще до сих пор не завершила межрелигиозную войну в Северной Ирландии.
Нет,
терпимость в Великобритании – вещь относительная. Между лоялистами и республиканцами – это кровавая война до сих пор. Поэтому не надо идеализировать никого, поверьте, в этом мире. Поэтому давайте вот мы вернемся к этому. Меня что поразило? Вот я с ними разговариваю, я вижу, что они, во-первых, им никто не запрещает создавать гражданские системы самоорганизации. Я смотрю, вот на этом огромном форуме государство к этому относится не как «Ой, враги собрались, террористы». Британская армия 2 вербовочных пункта там поставила. Стоят там офицеры британские, мусульмане, которые говорят: ребята, записывайтесь в британскую армию. Мы там находимся в Ираке, я это не одобряю, но я это вижу.
Мы в Афганистане, батальон такой-то, полк такой-то.
В Ираке, в Афганистане британская армия, там, где они стоят, англичане, наименьшее количество чрезвычайных происшествий с местным населением. Потому что у них 20% мусульман служат в армии, и они их призывают для своих колониалистских целей. Но они говорят: ну, мусульманин же гораздо легче поймет мусульманина в Ираке там, или в Афганистане, или еще где-то. И я вижу, что это работает, что ребята, смотрю, подходят, с ними разговаривают не как у нас, знаете, до сих пор. О, мусульманин в армию? Нет, ни в коем случае. Наоборот.
Да, они там еще у нас объединятся и будут у нас дисциплину рушить.
Крупнейшие корпорации на этом форуме. не постеснялись прислать не просто дилеров, а своих представителей, в том числе руководство, которое выступает перед ними, Apple выступало, например, это огромный потребительский рынок. И что мы видим в той же самой Великобритании? Лояльное отношение к Islamic Community приводит к тому, что инвестиции в Лондон, по некоторым оценкам, Катара, Саудовской Аравии и Эмиратов достигает 2 триллионов фунтов ежегодно. А у нас, понимаете, где деньги взять? Потому что наши 20 миллионов мусульман как прессовали, так и прессуют, на самом деле. Хотят, чтобы они ходили как ручные какие-то, понимаете, существа.
А как того, это кто... понятно. Вот,
и
вот.
Непонятно,
что
как
же с этим делать? Кто? Кто должен?
Просто раз, надо к людям два, относиться три. По-человечески.
Это понятно.
Как к христианам, так и к мусульманам.
Но не все у нас христиане христиан это тоже понимают. Достаточно прессуют. Не все православные это понимают. Они вот стоят
а это не православные прессуют мусульман.
Нет.
Мусульман прессуют не православные.
А кто?
Бюрократия.
А, ну среди них есть те, которые стоят в храмы,
ну,
вот на
они
эти
как-то
все
оправдывают свои действия,
там.
Но изначально интенция – это не межрелигиозный конфликт.
Значит, дело,
а
давайте, вот смотрите, две минуты.
Интенция – это следующее.
Ребят.
Верующий – это человек, который имеет собственный взгляд на мир, внутреннее пространство свободы. Для бюрократа, для тупого бюрократа, есть умные бюрократы, невыносимо, когда подданный имеет какую-то внутреннюю свободу, которую бюрократ не может контролировать. Ему хочется все контролировать.
И конформисты, и обрядоманы – это вовсе не глубоко верующие люди. Это надо внешность
в этом
отличать
мотив преследования от... мусульман, вот. Между прочим. То, что как-то так, они там живут, по-своему говорят, да молятся на непонятном арабском языке, да еще у них там какие-то законы шариата. Когда им говоришь, ребята, они лояльные граждане в этих селах Дагестана, они хотели бы жить с государством в мире. Да мы не можем им это позволить. Они бородатые, и у них женщины хиджабы одевают. Выдумывают еще какую-то чушь, выдумывают. Понимаете, у нас никогда не носили женщины, это не наша одежда. Посмотрите, как казачки терские ходили до революции, фотографии есть. Современным ваххабиткам не снилось даже такое, понимаете? Три платка практически, ни волосинка нету. Вот так вот только лицо такое, холодное ледяное лицо. И некоторые еще закрывали.
У меня это такое ощущение,
была
Максим,
православная.
У меня такое ощущение, извините. Ребят, это не поток.
Просто
это...
безбожное государство, оно всегда будет ненавидеть религию.
Знаете,
хоть ислам, хоть христианство.
Дело... Вот абсолютно в том, что не знают, мне кажется, вот кто вот настаивает на свое рождение, не знает ни собственных историй и традиций, ни собственных, ни чужих.
Вот
ничего, ни того, ни другого.
Позитивно, Сереж.
Давай.
Смотри, я очень люблю отца Дмитрия Смирнова. Это один из моих самых любимых проповедников, честно вам скажу. Это человек умный, глубокий, безусловно, православный верующий. И, как ни странно, мусульмане его очень любят. Проповеди отца Дмитрия очень популярны в исламской среде, причем достаточно фундаменталистской. Отец Дмитрий, дело в том, что он в трех или четырех проповедях призвал православных христиан также любить свою веру, как мусульмане любят свою веру. И внезапно это получилось мостиком. Я сам был поражен. В Дагестане, на Северном Кавказе проповеди отца Дмитрия православные
передаются. И таких мостиков пишут, может быть очень,
например,
очень много. У совершенно
есть,
разного
значит, толка
людей. Значит,
просто говорить с уважением
людей.
О другом вот. Человеке, и это уже
пришли мы
первый шаг к диалогу.
Чистого вида этики, к уважению другого.
Этика – основа всего.
Остался не один отвеченный, один неотвеченный вопрос. Давайте. Когда патриарх на Мерседесе ездит, это православный капитализм, да или нет?
Ну, это нет. Дело в том, что мы православные всегда украшали наши церкви и наших священнослужителей в красивые одежды. И всегда мы готовы от себя оторвать, но подарить епископу что-нибудь такое дорогое. Это особенность нашей православной.
Шикарно.
Хорошо, на этом завершаем. Спасибо большое, Максим Шевченко. Мы провели программу «Дилетанты». Дилетанты.